Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Добрый вечер, 3 апреля на календаре, 18:00 на часах по Москве, по крайней мере, я уж не знаю, конечно, как в вашем регионе, вполне возможно, у вас другое время, может быть, вы уже давно дома, может быть, только выехали отдыхать после рабочего дня, неделя началась, я надеюсь, что несмотря на, ну, я не знаю, конечно, как у вас, но в Москве, ну, погода, конечно, могла бы порадовать больше, ну, по крайней мере, не падает снег и нет минуса, уже хорошо, уже этим рады. По нашей всегеройской традиции, в первую очередь, хочу поздравить вас с праздниками. Каждый день в мире обязательно есть повод как минимум улыбнуться, как максимум чуть-чуть порадовать себя. Итак, 3 апреля. Что сегодня? День рождения мобильного телефона, день придумывания хороших примет, день рождения кофемолки, день рождения штрих-кода. Сегодня вот в этот день, видимо, в разное время принципиально что-то придумывалось и изобреталось. Также сегодня национальный день шоколадного мусса. В общем, мне кажется, все мы немножко заслужили маленькое поощрение за отработанный, надеюсь, продуктивно отработанный день. И поэтому почему бы за чашечкой чая, может быть, чем-то себя не порадовать? Может быть, встречей с друзьями, а может быть, просто приятным уединением. На самом деле, сегодняшняя тема всегда, когда сталкиваюсь с подобными вопросами, становится немножко сложно и немножко в какой-то мере непредсказуемо лично для себя, потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, касается, к сожалению, ну или к счастью, касается всех нас. Касается всех наших женщин, вне зависимости от возраста и вне зависимости где-то, может быть, от каких-то жизненных, ну, жизненной уверенности в том, что все здорово и замечательно. Итак, на что рассчитывать женщине с ребенком на руках? Что делать, если есть ребенок, есть проблема и некуда идти? Сегодня у меня в гостях Кондратенко Ольга, руководитель общественной организации «За рождение», город Щелково. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле, мне кажется, ну, во-первых, нам всем хочется верить, что никогда проблема нас не коснется, что никогда в ситуации, не знаю, ночь, вечер на дворе и ребенок на руках, а мне некуда идти, нас не затронет. Но что если? Как ваша организация помогает за рождение? Ну, соответственно, я так понимаю, что здесь основное, конечно, направление вашей деятельности – это поддержка и матерей, и детей, и семей, и вообще все то, что связано с семейными ценностями. Что делать женщине вот в той ровной ситуации, в которой, ну, которую я обозначила? Вечер, ночь, и у нее ребенок, и ей некуда идти. Может ли она получить поддержку у вас?
Ну, что делать? Обратиться к таким организациям, как мы. Очень часто мне ночью звонят женщины и спрашивают, куда мне сейчас идти. А домой я идти не могу, потому что там пьяный муж. А куда мне идти с ребенком? И вот в этой ситуации мы вместе думаем, куда. А у нас есть кризисная квартира для таких случаев, но она маленькая, и поэтому иногда мы перенаправляем таких женщин в различные приюты, с которыми мы сотрудничаем.
Вообще, могли бы немножко рассказать об истории зарождения? Когда появился фонд? Зачем он появился? И что сподвигло вообще создать подобную организацию? Был ли какой-то, может быть, критический запрос, критическая масса, с которым вот уже силами друзей и соседей справиться было нельзя? Или, ну, мысль о том, что нужна такая организация, нужен такой фонд, возникла спонтанно?
Нет, не спонтанно. 4 года назад мы не являлись еще зарегистрированной общественной организацией, а были неким общественным движением, которые собирали подписи за запрет абортов. С этого все началось. Мы как бы собирали эти подписи в храмах, на церковных праздниках больших, когда приходили люди. В принципе, это были верующие люди. И мы собирали эти подписи. Но когда первый раз, второй раз, третий раз проходили эти акции, много людей с нами беседовало, общались мы со многими людьми, и мы поняли, что как бы бороться с абортами, если можно так выразиться, можно разными способами. И разные пути есть решения. И мы выбрали деятельный путь, путь помощи. как раз вот беременным женщинам, которые оказываются или оказались в кризисных ситуациях. А также деятельную помощь выбрали, оказание деятельной помощи для мамочек с младенцами. Вот о чем мы сейчас вот и говорили, начали говорить с вами.
Если, ну, скажем так, я знаю, что одна из таких больших ваших работ, одно из больших направлений – это просветительская деятельность. То, что вы провозглашаете, может быть, одним из таких, ну, основ, то, без чего это вообще никак. Какие, может быть, ну, главный стереотип, с которым вы сталкиваетесь в разговоре об сохранении жизни еще нерожденного ребенка или вообще о, скажем так, матерях-одиночках? Есть ли, может быть, какой-то у общественности большой-большой отклик, и который каждый раз, может быть, вас удивляет? Как такое еще живет в головах у людей?
Ну, к сожалению, вот мы столкнулись с разными высказываниями, в том числе «Зачем плодить нищету?» Например, вот были такие высказывания даже в церквях наших, да, в храмах приходили захожане, так, да, так называемые, которые вот так вот говорили. Но просветительская деятельность наша направлена в первую очередь на молодежь. А мы ходим в школы с лекциями, наши педагоги, это профессионалы, лекторы. А там другая ситуация, там нас слышат, молодежь слышит, она прислушивается. И в конце лекции мы их подводим, да, вот если тема репродуктивного здоровья молодежи идет, то к концу лекции они, в принципе, единогласно говорят, да, единодушно говорят, что аборт – это убийство.
Знаете, наверное, я обозначу, озвучу другой большой-большой, может быть, стереотип, а может быть, в ваших глазах и, ну, на самом деле, никакой не стереотип, а действительно наша реальность, что вот, в общем-то, молодежь, наоборот, слышать не готова, молодежь не готова воспринимать наше поколение, в частности, мое поколение, кто чуть старше или, наоборот, кто чуть младше, постоянно клеймят в нашей какой-то несостоятельности, нашей неготовности нести ответственность, неготовности... не знаю, создавать что-то великое, создавать семьи и вообще как-то адекватно общаться. Вы как человек, который так или иначе сталкивается с нами в естественной среде обитания, в тех же школах, в тех же классах, как вы видите нашу молодежь сегодня? Готовы ли идти на диалог или это просто формальность? Вот сейчас пришли, отчитали нам лекцию, мы сейчас покиваем головой, просто чтобы от нас отстали.
Готовы. Готовы идти на диалог, готовы слушать, готовы понимать и понимают. С ними проще, со школьниками гораздо проще. Вот мы ходим еще в воинские, да, части, да, там уже немножечко по-другому нас воспринимают. И чем старше, тем сложнее.
Тем градус недоверия,
да,
к вам.
Да, тем сложнее, понимаете. А со школьниками все гораздо проще. Вот это... Они чище. Вот они
это,
лучше.
Вот это, наверное, один из самых больших вообще стереотипов, который уже мы поставили галочку в развенчании мифов. Друзья, вы можете задавать свои вопросы, вы можете делиться своими историями. Я не знаю, скажем так, в лицо каждого, кто нас слушает, но если, может быть, у вас была своя история, как вам приходилось справляться или не справляться, или получать или не получать поддержку самых близких людей в ситуации, когда... вы оставались или оставался один или одна с ребенком, или, может быть, в ситуации, когда нужна была помощь, но никто не помог, или, наоборот, нашлись люди, которые вам помогли. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать свои вопросы, вы можете до нас дозвониться и поделиться своей историей, либо задать вопрос свой 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 09 96. У меня в гостях по-прежнему руководитель общественной организации «Зарождение» Ольга Кондратенко, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Что делать женщине, если она осталась с ребенком на руках, на какую помощь рассчитывать и стоит ли рассчитывать на что-то? Мне кажется, нет более испуганного существа в какой-то конкретный момент жизни, чем женщина, которая, во-первых, узнала о незапланированной беременности, в другой момент поняла, что вот, в общем, с этой незапланированной беременностью или с этим запланированным ребенком ей придется работать, растить, в общем-то, самостоятельно, и справляться со всеми проблемами самостоятельно. Если есть какая-то статистика, как часто и как много обращается к вам женщин в день, в неделю, в месяц? Нет даже каких-то средних значений?
Не могу сказать, но это постоянные обращения идут, ежедневные обращения, но обращения не только там беременных женщин с незапланированной беременностью, к нам обращаются и одинокие матери с младенцами, да, и с детками, и многодетные мамы, да, как бы, и многодетные семьи, поэтому...
Вы помогаете, ну, скажем так, все-таки это разные группы,
да,
многодетная
разные.
Семья и семья малообеспеченная, это тоже немножко разные истории. Как здесь понять, кому вы будете помогать, а кому, скажем, ну, может быть, вразумите и скажете, что вот вы в силах решать свои проблемы самостоятельно? Тут я, наверное, в большей степени о таком явлении, как кто-то его отрицает, кто-то только на него и обращает внимание, как социальное иждивение, что вот, мол, многие матери-одиночки, многие малообеспеченные семьи могли бы вполне сами решить свои проблемы, но им комфортно, когда их обеспечивает какая-либо общественная организация, когда им помогают со стороны, а им нет нужды, ну, выходить из ситуации малообеспеченности. У них и так все нормально, их проблемы в той или иной мере решают другие люди.
Честно могу сказать, что стараемся помочь всем. На начальном этапе, допустим, если ко мне обращается, к нам обращается семья или мама, опять же таки, зачем она обращается, да, какая у нее проблема. Если это нехватка там одежды, обуви, мы одеваем, обуваем всех, без исключения, потому что вещей много на складе. Психологическая помощь, помогаем всем нуждающимся, стараемся помочь. И тут уже психолог делает свои выводы, да, после первой консультации. Поэтому...
То есть вот здесь все решается на самом деле вот в процессе именно,
да,
индивидуальной работы,
да, только
именно
индивидуального
какого-то диалога. Ну а что если психолог приехал и понял, что вот это конкретная семья или это конкретная женщина? Ну или вот, вот те люди, с которыми работал психолог, он понимает, что по-честному, ну, нет таких больших проблем, а хотят, в общем-то, жить себе мирно и не очень стараться. Как здесь ему поступить правильно, чтобы именно... Ну и ведется ли какая-то работа по вразумлению? Потому что ведь, ну, не дали помощь вы, найдется другая организация, которая, ну, как-то поможет. Найдутся, может быть, все-таки там добрые люди среди соседей, ну, или кто-то еще, но, в общем-то, от одного отказа семья не перестанет. Ну, может быть, не факт, что подумает: ой, да, действительно, что-то как-то мы себя нехорошо ведем, мы будем решать свою проблему самостоятельно, у нас есть на это весь ресурс.
Ну, бывает не одна беседа, на самом деле, с психологом. Он назначает еще и еще встречи. И там уже мы решаем, помогать этой семье, не помогать. Но, как правило, помогаем.
Вопрос, наверное, именно в формате этой помощи, потому что часто под помощью очень однозначно понимается что-то только исключительно денежно-материальное. Работа психологов, психолога, психологов. Откуда вы их берете в таком большом количестве?
Ну... Скажу сразу, что наша команда состоит из прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, Щелковского Благочиния. То есть это команда единомышленников. Это истинные волонтеры. Да? Вот у нас сейчас год волонтера. Вот, которые трудятся во славу Бога, не в свою славу. И которые уже состоялись как личности, состоялись как профессионалы. И они готовы отдавать. Отдавать людям то, что они накопили за эти годы. И вот как-то вот Бог нас всех соединил, и находятся и психологи, и логопеды, и учителя, и дизайнеры.
То есть это в целом такая большая, огромная работа, которая не заключается только в том, чтобы вот всучить какой-то материальный паёк, и дальше, в общем, живите с этим как хотите. И я так понимаю, наверное, один из очень-очень частых запросов – это вот мамы с детьми, которым нужна та или иная помощь. Или в момент, когда возникла кризисная беременность, женщина обращается к вам. Ну вот хорошо, на каком-то этапе она получила поддержку, получила, может быть, кровь над головой, либо получила какую-то возможность. Ну а дальше? Дальше ведь, ну скажем так, с одним каким-то закрытым пунктом вся проблема целиком, она, ну, вряд ли может решиться. Куда дальше обращаться женщине, ну, даже если, допустим, какая-то насущная проблема решена, а дальше-то что?
Как правило, мы ведем этих женщин. Они становятся нашими друзьями, То есть это уже дружеские отношения потом. Мы постоянно встречаемся, да, помогаем, пока нужна эта помощь. Потом она становится нашей подругой, может быть, даже соратницей. Такие случаи есть. Поэтому как бы мы не бросаем ни одну нашу подопечную, а наши специалисты ее ведут по необходимости.
Были ли моменты, когда вы можете уже так с гордостью взглянув, подумать, да, вот там еще какое-то время назад пришла такая растерянная и несчастная, а сейчас вполне себе уже уверенная женщина, которая в чем-то нашла свое применение, уже ее не пугает тот факт, что она, например, одна с ребенком, ее уже не пугает что-то, и она уже встала уверенно на крыло. Уже успели состояться такие, ну, скажем так, истории успеха или еще пока в процессе?
Ну, с гордостью не могу сказать, с благодарностью, да, могу. Есть такие женщины, которые вышли замуж, одинокие мамы, причем вышли замуж там с двумя-тремя детками. У нас тут такой случай был совсем недавно, что она со своим маленьким ребеночком, беременная, выходит замуж, а у него у самого еще два ребеночка. И она усыновляет этих тоже деточек, вот, и сейчас они счастливо живут.
Наверное, такой большой момент, я уж не знаю, скажем так, как в вашем случае. У нас, наверное, традиционно, если, ну, кто-то остается один с ребенком, то это мама. Чаще всего есть ли мужчины, которые обращаются к вам за помощью?
Есть. Их очень мало, но они есть.
Их мало, потому что, как правило, ну, скажем так, мужчина скидывает с себя ответственность, или потому что мужчине в силу его психологии сложнее обратиться за помощью?
Да, второе.
Второе?
Да, второе.
И действительно, вы по вашей практике видите, что мужчин, которые в одного воспитывают ребенка, их немало?
Нет, их мало, который один воспитывает, да, вот, который один без мамы воспитывает деток, их мало. Таких пап, которые обращаются, их гораздо меньше, чем одиноких мам.
Какая история, ну, или я понимаю, что к вам постоянно бывают обращения, может быть, вас вдохновило в какой-то большей степени, и, может быть, в момент, когда у каждого волонтера, у каждого человека, который связан с благотворительностью, бывает момент выгорания, бывает момент, когда ничего не хочется, когда хочется оставить все эти проблемы где-то за пределами собственной квартиры, не впускать в свое сердце какую-то очередную историю. Но, может быть, одна история или случай, который, ну, может быть, в чем-то вас лично вдохновил, на примере ваших подопечных, к тому, что вот, нет, моя миссия еще здесь не выполнена, я еще буду помогать, и меня пока, по крайней мере, мне есть здесь что делать.
Да нет, они все вдохновляют, на самом деле, все истории, они настолько уникальны, индивидуальны, и все вдохновляют. Момент выгорания есть, бывает, да, и не секрет ни для кого, что это есть в общественных организациях, это... Очень сильные такие моменты бывают. Ну, тогда хочется уединиться на 2-3 дня. Что, в принципе, я и делаю. Я еду в Сергиев Посад, преподобному Сергию. Моя семья меня отпускает на 2 дня. Я там молюсь, потом возвращаюсь и с новыми силами начинаю работать.
Когда женщина еще только, ну, в общем-то, не знает, как она будет строить свою жизнь, и когда она еще вот только знает, что у нее есть одна данность. Ей, ну, либо в лучшем случае есть где жить с ребенком, но нет работы, либо нет ни жилья, ни работы, и есть, ну, в общем-то, проблемы ребенка. Как вот с этим комплексом проблем, ну, может быть, что-то в приоритете, что-то второстепенно, но тоже важно. Как вы предлагаете, как правило, с чего начать решать проблему? И как выстраивать уже работу и с этой женщиной, с ее ситуацией и с ее ребенком?
Ну, это очень индивидуально. Я вот не могу
то
так
есть
сказать.
Здесь нет какого-то...
Нет, стереотипа нет.
Хорошо, а если... Я не исключаю такой момент, что, может быть, среди наших слушательниц есть девушки, женщины, кто оказался в подобной ситуации, когда есть какая-то проблема, которую они не могут решить или боятся обратиться куда-то в специализированное учреждение, потому что, может быть, стесняются, может быть, потому что есть какой-то страх, то есть ли какие-то шаги, которые можно предпринять самостоятельно, одной, для того, чтобы выкарабкаться из какой-то сложности?
Самостоятельно посмотреть в интернете, да, таких организаций много, как мы, наверное. Вот, поэтому можно нас найти всегда. И главное знать, что ты не одна, что есть люди, которые готовы тебе помочь.
Наверное, в принципе, когда речь заходит о какой-то такой тяжелой жизненной ситуации, о каком-то постоянном, ну, работе над этой проблемой, то часто возникает впечатление, что люди не радуются, у них принципиально нет моментов, где бы им как-то отдохнуть от навалившейся проблемы. Есть ли, может быть, у вас какие-то возможности, площадки для простой душевной беседы, для того, чтобы немножко освободить свою голову, освободить свою душу от момента, что вот мне сейчас нужно, у меня вот ребенок, надо его, надо, и вот этот вот освободиться хотя бы на какое-то время от вот этого вот бесконечного роя мыслей в голове, от этих бесконечных каких-то проблем, когда ты, пусть и совместно с фондом, но вынужден их решать одна за одной, и просто насладиться моментом какого-то общения.
Есть, да, сейчас у нас один из проектов – это семейный клуб «Возрождение», куда приходят наши мамы, наши подопечные, просто семьи, да, с детками, встречаются, устраиваем чаепитие. Вот у нас такие родители приходят, мамочки, в основном мамочки, у которых детки с ограниченными физическими возможностями. Мы пьем чай, наш психолог с ними пьет чай, беседует. И вот на этом этапе, даже этапе чаепития простого, элементарного, да, мамочки понимают, что они не одиноки, что есть такие же мамы, как они, с такими же проблемами. Так завязывается дружба между ними, да, и между нашей организацией с ними. Мы готовы им помогать. И тема семейных клубов, она сейчас у нас развивается на самом деле. Я считаю, что это за семейными клубами будущее наше, вот именно таких общественных организаций. Потому что там можно устраивать то, что мы и делаем. Это мастер-классы всевозможные для деток из малоимущих семей в первую очередь, которые не могут заплатить деньги и пойти на дорогие курсы. Вот у нас есть курсы по росписи по батику, роспись по дереву, флористика.
Ничего
вот,
себе!
Да, да, где могут заниматься не только детки, но и их мамы, и для мам тоже. Вот, поэтому это такое интересное направление, и для пап тоже. Вот сейчас мы будем открывать такие курсы, ну, как бы мастеров. Тоже папы будут преподавать папам, как сделать элементарные какие-то вещи дома, да, там, из дерева, из того же. Ну, в общем, интересное направление.
Слушайте, раз уж зашел разговор о таком образовательном моменте, скажите, как часто или, ну, вообще бывали ли случаи, когда, допустим, женщине для того, чтобы состояться как такой успешной маме, успешного семейства, необходимо было получить образование? Либо получить какую-то долю образования? И есть ли возможность, обратившись, может быть, в вашу организацию, ну, как-то этот момент решить? Или все-таки это уже не в вашей юрисдикции, не в вашей основной, ну, скажем так, задаче?
Ну, наверное, не в нашей. Мы можем только посоветовать.
Ну что ж, друзья, в таком случае, если вы давно думали, в какую, может быть, какое может быть направление благотворительности податься или какую проблему решить, ну вот, кстати, как вариант. Может быть, у вас есть возможность выяснить, закрыт ли где-то этот вопрос образования для матерей. Я тоже со своей стороны поищу, посмотрю. Очень может быть, что уже кто-то это придумал до нас, а не мы тут, скажем так, Америку открыли. В любом случае, вы можете задавать свои вопросы teos.fm, мобильное приложение Teos, делиться своими историями. Может быть, вы были в ситуации той самой испуганной женщины, которая осталась одна с ребенком на руках. Или, может быть, вы были таким отцом. А может быть, и если у вас есть такая история, и вы готовы, можете под своим, можете не под своим именем, мы никак это не установим. Teos.fm, мобильное приложение Teos, присылает свою историю. Но если вы хотите до нас дозвониться и поделиться впрямую, без, скажем так, посредников великого интернета, то 8-800-333-1706 можете до нас дозвониться и задать свой вопрос, поделиться своей историей. В эфире по-прежнему герои нашего города, Екатерина Горбунова у микрофона. Сегодня у меня в гостях Кондратенко Ольга, руководитель общественной организации «За рождение», город Щелково. Ольга, я понимаю, что, в общем, при всем многообразии направлений, это и дети, работа с детьми, это психологическая поддержка, помощь матерям-одиночкам, помощь семьям. Я понимаю, что все это, скажем, очень-очень важно, очень нужно, очень большие направления работы вашего фонда. Но есть что-то, что лично для вас, чуть ближе к вашему сердцу, как руководителя, ну, не знаю, какой-то проект или какую-то деятельность в вашем фонде вы любите особенно, и что-то, ну, такое же, на что у вас в особенности загорается глаз, когда заходит речь о вашей общественной организации, вы думаете, вот этот проект люблю особенно, люблю вот прям всем сердцем, может быть, обоснованно, может быть, не обоснованно, но вот прям глаз горит.
Ну, это просветительская работа. И сейчас такой новый проект социальный, помощь мамочкам, рукодельницам нашим, вот я еще об этом не рассказывала, которые, у нас очень мам, которые по тем или иным причинам сидят дома, да, это тоже декретный отпуск, мамочка, там, одинокая мама, да, там, с двумя, с тремя детками, которая не может по каким-то причинам устроиться на работу, но она прекрасно вяжет, прекрасно шьет, там, расписывает какие-то там, я не знаю, поделки по дереву там, да, делает. Мы сейчас на благотворительных наших ярмарках предлагаем поделки наших мам и помогаем тем самым материально этим мамочкам.
То есть это такой момент, когда ты не то чтобы просишь, а ты за свой труд действительно получаешь какую-то поддержку.
Да, да.
Такой очень, мне кажется, честный момент, который должен стимулировать все-таки к тому, что ты здесь нужна. Ты здесь не просто, а ты здесь для какого-то дела. Пусть даже, ну, большого, небольшого, тут уже каждый взвешивает сам. Вопрос есть от Никиты. Подруга неудачно родила. ДЦП с максимальной тяжести. Пару дней назад стало ясно, что перспектив у ребенка нет. Ее муж подал на развод. Подскажите, чем можно помочь человеку и как сейчас сделать правильно?
Ну, в первую очередь, психологическая помощь. Это в первую очередь. Она должна встретиться с психологом, и который ей объяснит, как дальше. Потому что это очень серьезная тема. Это главное не навредить.
Наверное, в принципе, когда вне зависимости тут... Ну, хотя нет, это тоже играет роль, полная семья или неполная, но при рождении ребенка с особенностями очень сложно не надломиться. И здесь наверняка должна быть очень-очень сильная психологическая поддержка, как вы сказали. И как часто, и как много, и что самое-самое-самое, как правило, нужно преодолеть женщине, преодолеть... или семье, если все-таки семья не распадается при рождении особенного ребенка. Что самое первое и что самое... Какой самый первый, самый сложный рубеж необходимо победить, чтобы дальше уже, ну, скажем так, научиться работать с данной особенностью и научиться дальше жить и выстраивать свою и жизнь ребенка?
Ну, я не психолог, да, начнем с этого. Но, как правило, когда... оказываются в таких ситуациях наши подопечные, у них первый вопрос: почему я, почему у меня, да, за что? Когда они начинают работать, эти родители, с нашими специалистами, с психологами в первую очередь, они понимают, что они не одиноки, что есть пути решения, да, этих вопросов. И самое главное, что ты не одна, надо понимать. Вот я еще раз повторю. Потому что когда от тебя уходит супруг, а у тебя больной ребенок, это, конечно, самое страшное. Что это, ну, вот просто, да, это конец, многим кажется. А это не конец, это только начало. Вот это мы и говорим.
Я понимаю, что часто, в принципе, к сожалению, есть в нашем обществе такой момент. Что бы ни происходило с человеком, в первую очередь идет осуждение. И мне кажется, наверное, один из больших-больших страхов любой женщины – это именно быть осужденной. Вроде бы, с одной стороны, мы гордимся тем, что живем в прогрессивном 21 веке, где многое можно, много допустимо, все люди разные, многие подчеркивают свою индивидуальность, но при этом общественное мнение и вот сама виновата, что муж ушел, сама виновата, что одна осталась, сама виновата, что не появилась незапланированная беременность. Как женщине когда на нее, вот, в общем-то, оказывается такое давление, справляться с ним, с этим давлением, и, ну, в общем-то, преодолеть страх, обратиться за помощью, и есть ли у нее надежда не быть осужденной за, может быть, даже какие-то свои ошибки, которые она осознает или не осознает, и получить вот поддержку в чистом виде. Есть ли у нее на это действительно какая-то возможность? Или невольно, куда бы она ни обратилась за помощью, у нее будет момент, что на нее косо посмотрят. Эх, мол, и ты, не знаю, чем думала, когда, не знаю, 18 лет забеременела? Чем думала, когда там, не знаю, с мужем ругалась, надо было держаться?
Нет, ну у нас такого нет и не может быть, да? Наши специалисты такого никогда не скажут женщине. Поэтому к нам и обращаются разные женщины и девочки. И вот последний случай у нас была девочка несовершеннолетняя, которую мы ведем до сих пор. Она родила прекрасного, здорового ребенка, закончила школу, 9 класс. И мы сейчас ей помогаем. И никакого осуждения не было, а было наоборот, была радость, что она оставила ребеночка. И теперь счастливая мама. Мы до сих пор ей помогаем и ведем эту девочку. Поэтому какое тут осуждение? Помощь и радость.
Как тогда правильно реагировать родителям на случай, когда, ну, в общем, дочь беременна? Это данность.
Поддержать ребенка. Поддержать. Самое главное, потому что это может, если ты не поддержишь своего ребенка, это может закончиться плохо.
Сообщение еще одно от Никиты. Куда конкретно идти? Она сейчас на реабилитации в Москве. Вот этой вот женщине, у которой ребенок с тяжелой формой ДЦП.
Ну, можно дать наш телефон, она может обратиться к нам.
Ну, я думаю, наверное, в принципе, если загуглить за рождение, то да, ваш фонд он высвечивается.
Да, уже... надо нажать просто, да, набрать просветительский центр за рождение Щелково, и вы увидите нас. Да.
Вообще, есть ли какие-то территориальные ограничения для оказания помощи? Все-таки, если город Щелково, ну, если это будет не Щелково, а Балашиха, если это будет не Щелково, а Одинцово, или Москва, или Тверь, то будет ли какая-то градация? Извините, вы не там прописаны.
Нет, конечно же нет. К нам обращаются из Москвы, откуда только не обращаются, и всем мы готовы помочь. Вот... недавно
кто самый дальний к вам?
Ну, мы посылаем же посылки еще. Да, Омск самый дальний.
Получается, ну да, охват такой. Вроде бы сидят ребята в Щелково, даже не в Москве, а как-то так контактируют. Вы еще до эфира упомянули, что у вас даже как-то была семья из Египта.
Ну вот, да, сейчас она у нас. Да, сейчас.
Я, конечно, ну, весьма удивлена этому факту, что вообще так случается, и, в общем, география порой какой-то помощи, она не знает границ. Как, самый простой момент, преодолеваете языковой, культурный и прочие барьеры, когда приходят самые-самые разные люди разных возрастов, разных национальностей, разных убеждений? Один кризисный центр, в одну общественную организацию.
Ну, как правило, они говорят, конечно, по-русски плохо иногда, но говорят. Ну, элементарно понимаем, что необходимо человеку. Смотрим на ребеночка, если они приходят с детками, на рост его, да, там, если это нужна одежда и обувь. Ну, это элементарно, да. С психологической точки зрения это сложнее, конечно. А если человеку нужна одежда, обувь, еда, это элементарно.
Чтобы каждая женщина, по крайней мере та, которая услышит, может быть, этот эфир, или наткнется на ваш сайт, получит какую-то частичную информацию, могла знать, какой спектр помощи она реально может получить от вашей организации, от зарождения. В какой ситуации она точно может идти к вам и говорить открыто и прямо о своей проблеме?
Ну, это предабортное консультирование. Это у нас специалисты по предабортному консультированию, два психолога работают очень серьезных. Это семейная психология, если возникают у женщины психологические проблемы с ребенком. Это не обязательно же женщина с младенцами, но и с подростками, да, проблемы есть. Это если у женщины проблема вещевая, да, вот мы уже сказали. А у нас есть кроватки, у нас есть коляски. У нас есть одежда для новорожденных, для беременных женщин, для мам. тоже к нам. У нас есть курсы для будущих родителей, куда могут обратиться и прийти малоимущие семьи, и нуждающиеся семьи, и получить все консультации и занятия бесплатно абсолютно. Ну вот. И также наша просветительская работа, но это уже не помощь, а как бы наша вид деятельности.
Тогда, если мы, в общем-то, обозначили, какую помощь можно...
Да, еще забыла сказать. Мы ведем еще занятия логопеда. Логопед-дефектолог у нас и логопеды. Они также занимаются с нуждающимися семьями, детками.
Тогда, если, с одной стороны, вот мы обозначили спектр тех проблем, с которыми можно обратиться за помощью, то, с другой стороны, как можно помочь вашей организации, если для этого какие-то критерии, ограничения, чем можно быть полезным зарождению?
Ну, критерии какие? Нам необходимы профессионалы, да, необходимы психологи, необходимы учителя, которые могут посвятить свободное время свое, да, вот волонтерской какой-то работе, тем же лекциям в школах, да, психологическим консультированием. А также нам нужны молодые волонтеры, потому что не хватает рук у нас на складе, на вещевом, чтобы разобрать вещи. Вещей очень много. А также сортировать посылочки, тоже не хватает волонтеров. Ну, вот. В этом можно помочь.
Можно, скажем так, помочь руками и мозгами. Вот, в общем, основные направления. А что касается, ну, вот вы так, ну, не без должной радости, что вещей много, можете помочь именно вещественно, именно, там, подобрать одежду на размер, на объем и ситуацию. Насколько, ну, нужна, не нужна тогда помощь среди именно вот такая, ну, в плане одежды со стороны населения? Насколько есть необходимость, чтобы вам, ну, приносили что-то еще, какие-то вещи?
Нет, несут больше, чем мы раздаем. Вот так
вот. Вот это парадокс.
Вот такой у нас народ хороший. Да.
Ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, это не может не радовать. Было бы хуже, если бы наоборот. Если бы была большая в этом проблема. Что ж, друзья, ну вот, в общем, наверное, с этими моментами мы определились. Если хотите обратиться за помощью, то в первую очередь обращайтесь. Мне кажется, здесь не должно быть какого-то страха рассказать о своей проблеме. Если вы готовы помочь, то вот применить руки и сердце тоже есть возможность. Ольга, вы неоднократно, так подчеркивая, обозначили, что у вас организация основана и держится на волонтерах. Что все ваши специалисты, все ваши профессионалы и все ваши люди, которые готовы руками или мозгами помогать, это волонтеры.
Да.
Как удается руководить волонтерами, когда человека, ну, в общем-то, по сути, кроме его какого-то желания, которое сегодня может быть, завтра его может быть не быть, ничего не держит?
Ну, что значит не держит? Мы уже все друзья. Это самое первое. Да? Это наша дружба, наше взаимопонимание. Бывали случаи, когда уставали, уходили, а потом возвращались, потому что без этого уже не могут.
И все-таки наверняка, когда люди, ну, скажем так, для многих очень-очень мотивирующий фактор для того, чтобы что-то делать регулярно, это деньги. И если, допустим, среди ваших уже таких постоянных волонтеров есть костяк, которые, ну, просто не сбегут, потому что они не сбегут, потому что они уже друзья, то среди людей, которые только пришли, как много тех, кто остается всерьез и надолго, или как мало тех, кто, в общем-то, раз-два попробовав оказать свою какую-то помощь, просто сбегает?
Ну, когда человек видит реальные дела, да, когда они же не каждый просто так вот приходит, они понимают, куда они идут, да, как правило, эти люди, волонтеры. И когда они видят, как мы реально помогаем людям, да, мамам и семьям, не уходят. Нет, не уходят.
Как ваша семья относится к тому, что, в общем-то, их родной человек постоянно, вне зависимости от времени суток, может откликаться и будет откликаться на зов о помощи. Наверняка я не могу представить себе ситуацию, что у вас в 12 часов ночи звонит телефон с насущной, не то что там я хочу йогурт с вишней, а никак не с персиком, а вот именно, ну, с какой-то реальной проблемой, будь то я окажусь сейчас на улице, либо вот у меня какая-то еще проблема, что вы скажете: извините, у меня рабочий день закончился. В принципе, в благотворительных организациях, как правило, понятие рабочий день с до, ну, очень-очень размытое вообще понятие. То как поддерживает или не поддерживает или поддерживают вас ваши близкие, ваши, ну, самые-самые дорогие вам люди? И как они, в общем-то, вот постоянную такую вовлеченность в вашу работу, ну, ее принимают?
Ну, абсолютно поддерживаю, да. Если бы не поддерживал меня мой муж, наверное, я бы не справилась с этим, да. Принимают участие активное в нашей работе по возможности. По выходным дням обязательно. Дети большие, там одному уже 25, второй 17, а третий вот 7. Поэтому можно сказать, что у меня один ребенок, эти же выросли. Поддерживают и помогают. Когда надо приходить на склад и мастерить стеллажи, идут, помогают, да, в первую очередь муж. Когда надо что-то поехать купить там для мамочки питание, да, там помогают. Ну, уже привыкли.
Насколько вообще важно человеку, который планирует, может быть, пойти в благотворительность, либо планирует стать волонтером, осознавать поддержку или, скажем так, по крайней мере, какое-то одобрение от своего окружения? Если, в общем-то, семья или, в общем-то, ну, друзья, близкие люди не поддерживают идею того, что человек будет какое-то свое время тратить на волонтерство, стоит ли ему, в общем-то, ну, как-то не обратить внимание на это мнение или, наоборот, прислушаться?
Пробовать стоит, но будет тяжело. Таких случаев много.
К чему точно стоит быть готовому волонтеру? Ну, тут, наверное, не так, может быть, важно, в ваш ли фонд он пойдет помогать и работать, в другую или какую-то организацию. Какие трудности, скорее всего, будут, какие сложности в волонтерской жизни, ну, скорее всего, придут и в его жизнь, и к чему стоит быть готовым, прежде чем, в общем-то, волонтером становиться, или уж того подавно открывать свою какую-то волонтерскую группу, открывать свой фонд, свою организацию?
Ну, это тяжелый труд. Надо быть готовым к тому, что тебе не скажут спасибо, а наоборот отругают. Иногда бывает и такое. Вообще-то надо, правильно вы сказали, что там люди до 6 часов вечера работают. Мы не до 6 часов вечера работаем, да, а в сутках 24 часа. И могут позвонить и ночью, и с утра. И ты должен ответить, в принципе. Потому что если ты не ответишь, то может произойти непоправимое, да? Вот. Ну, вот к таким трудностям надо быть готовым, что это не... Ну, это не праздник.
Ну, тут скажем так, при всем где-то желании не каждый оказывается готов. С чего начать, как взвесить свои силы адекватно, помимо как прийти и попробовать? Есть ли еще какие-то способы оценить, годен ты в волонтеры или не годен?
Ну, наверное, каждый человек это понимает, наверное, годен он или не годен, стоит ему это заниматься этим и не стоит. Как он относится вообще к людям, да? Понимает ли он, что такое милосердие? Да, это основное. Вот. Если он это понимает и готов помогать, да, и где-то отречься от себя, то стоит пробовать.
Если, ну, скажем так, такое сделать небольшой взгляд в будущее, и какие, может быть, мероприятия, или какие события, или что вообще грядет в зарождении? Есть ли что-то, в чем, может быть, могут принять все желающие участие? Может быть, какие-то у вас, ну, на повестке дня события в будущем или в ближайшем будущем, или чуть подальше намечаются? Есть что-то такое, где каждый может с вами прийти и познакомиться с вашей деятельностью?
Ну, это, опять же-таки, вот только семейный клуб, да, мы приглашаем, приходите, смотрите. принимайте участие. Ну, также мы входим во Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями и устраиваем форумы. Форумы многодетных семей вот у нас проходил в Общественной палате Российской Федерации. Может каждый прийти и поучаствовать. Но это вот также вы можете посмотреть на нашем сайте, если какие-то мероприятия у нас будут проходить. В группе ВКонтакте мы это все освещаем, в принципе.
Ну и если уж такой, можно сказать, такой локальный взгляд в будущее, уже такой известный, если говорить, ну, наперед, по крайней мере, ну, попробовать помечтать на 10, ну, допустим, 10 лет вперед, как бы вы могли сказать, что ваш фонд выглядит и работает идеально? Ну, вот предположим, что все самое-самое хорошее возможно. Через 10 лет каким должен быть, какой должна быть общественная организация зарождения, чтобы вы сказали, вот это все так, как я хотела, как вот мечталось и как, может быть, в самых смелых представлениях вот, только и хотелось представлять?
Ну, мне трудно так сказать. Через 10 лет, как я это вижу вообще. И будет ли это через 10 лет? И буду ли я через 10 лет, да? Хотелось бы свой дом мамы. Большой, светлый, красивый, куда бы могли обращаться любые мамочки, независимо от национальности, вероисповеданий. Хотелось бы видеть большой семейный клуб. Вот мои мечты.
Я понимаю, что, наверное, для многих организаций большая, самая большая мечта – это что, особенно благотворительно, чтобы их помощь перестала быть нужной, чтобы, в принципе, проблемы, как ту, которую проблемы не решают, этой проблемы не было. Как вы думаете, что каждый из нас может сделать, чтобы проблемы матери-одиночек не было, чтобы не было ситуации, когда матери некуда обратиться, семье некуда идти, или какая-то большая-большая беда случилась, и они не могут с ней справиться. Может ли каждый из нас в чем-то поучаствовать, чтобы, по крайней мере, постараться решить эту проблему целиком?
Ну, каждый может, конечно, в принципе, вот что от нас, от каждого зависит, это если к тебе обратится человек без дома, да, постарайся как-то найти ему этот дом. Если человек к тебе обратится без одежды, постарайся одеть его, да, и накорми его, если он голодный, и напои его, если он жаждет. Ну, что я еще могу сказать?
Ну, в общем, все вроде такое простое такое.
Конечно.
Были ли моменты, когда лично вы понимали, что помочь не можете, и в этой помощи отказывали?
Нет, я перенаправляла. Перенаправляла в другие организации, если я не могла помочь.
Что ж, тогда я предлагаю перейти к нашей такой финальному аккорду нашего эфира. Это блиц-опрос. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Вы так нахмурились. Нет, на самом деле ничего страшного происходить не будет. И если вы готовы, то мы начнем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Во славу Бога.
Каковы ваши суперспособности?
Таких нет.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Молюсь в церкви.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Не знаю. Супергерой – это такой интересный супергерой. Не знаю.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Герой, который живет на земле, или вообще герой? И что такое герой?
Ну, а вот чье имя пришло вам первым в голову?
Ну, Господь Иисус Христос.
Ольга, на уходящей минуте, если есть, что может быть пожелать в качестве, может быть, напутствия, может быть, просто слов поддержки женщинам, которые, может быть, окажутся или уже оказались в ситуации незапланированной беременности, оказались в ситуации, когда женщина одна с ребенком на руках. Если есть что еще сказать, то вам слово.
Знайте, что вы не одна, что всегда найдется помощь. Не теряйтесь.
Большое спасибо, что нашли время приехать к нам на эфир. Я надеюсь, что в действительности тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, просто станет меньше. Что несчастных, одиноких и испуганных будет нас, будет меньше. Друзья, услышимся в героях нашего города ровно через неделю. Всем пока-пока-пока-пока. До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.